Люсьен понял, что из любого окна с задней стороны дома взору открывалась палитра самой природы, выплеснутая на весь пейзаж. То был сад, разбитый художником для художника. Его создал человек, влюбленный в цвет. Из курганов цвета он вынырнул в прохладную ивовую рощу, и там, у двух зеркально-бездвижных прудов с кувшинками, нашел Моне у мольберта. Люсьен не стал даже пытаться подойти к учителю украдкой. Нет, он намеренно зашоркал ногами по тропе и принялся откашливаться в добрых 20 метрах. Моне быстро глянул на него из-под широких полей соломенной шляпы садовника и опять обратился к холсту. Законченная картина стояла у ствола ивы поблизости. «И что ж, Люсьен, привело тебя к нам в деревню?» В голосе художника слышались радушие и теплота, но работу он не прервал ни на миг. Люсьен не обиделся. Однажды, работая над своим огромным завтраком на траве у леса Фонтенбло, для которого ему позировали Фредерик Базиль и его собственная возлюбленная Камиль, Моне так увлекся, что не заметил, как на опушку выбежала тренироваться команда атлетов. Каково же было его удивление, когда неловко пущенный одним метателем диск раздробил ему лодыжку. Базиль потом написал портрет больного Моне с ногой на вытяжке. «Девушку ищу», — ответил молодой человек. «В Париже, что ли, все вышли? Ну, девушка из Нормандии тебе не повредит». Люсьен смотрел, как мастер кладет цвет. Белые и розовые краски кувшинок, серо-зеленые отражения ив, приглушенную умбру и синевато-серые оттенки неба в воде. Моне работал так, словно вообще ни о чем не думал. Его ум был лишь проводником для передачи цвета от глаза к холсту. Так судебный стенограф может записать весь процесс, и каждое слово, уловленное его ухом, останется на бумаге. Но он понятия не будет иметь, что именно происходило в зале. Моне выучился быть машиной, женущей цвет. С кистью в руке он уже был не человеком, отцом или мужем. Он был устройством с единственной целью, как сам всегда рекомендовался, художником Моне. «Не любую девушку», — сказал Люсьен, — «одну. И чтобы найти ее, мне нужно спросить у вас про синеву».
«Тогда, надеюсь, ты у нас погостишь недельку», — ответил Моне. «Я велю Алис приготовить тебе комнату».
«Да не про синеву вообще, онкль. Про ту синюю краску, что вы брали у красовщика».
Рука Моне замерла. У Люсьена не было сомнений. Художник знал, у какого именно красовщика. «Значит, ты писал этой краской?»
«Писал».
Моне повернулся на табурете и отогнул поля шляпы, чтобы посмотреть на булочника. Его длинная черная борода сидела, но голубые глаза горели той истовой одержимостью, от которой Люсьену всегда казалось, что его самого раздели догола и сейчас устроят непонятный осмотр. Пришлось отвести взгляд. Художник произнес: «Я же запретил тебе покупать у него краски».
«Нет, не запрещали. Я вообще не помнил вас с ним вместе до вчерашнего дня».
Моне кивнул. «Так с красовщиком и бывает. Рассказывай».
И Люсьен рассказал Моне о Жульет и о Синей Ню, об Анри и Кармен, о том, как они потеряли память, о гипнотическом трансе Ле Профессера и призрачном дожде у них на плечах, о смерти Винсента Ван Гога и его письме Анри, о том, как голландец боялся красовщика и пытался скрыться от него, уехав в Арль.